Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Истинная жизнь гусара-схимника. Новое об Алексее Булатовиче». Начнем с другой темы. Учителя Павла Гаврилова. Мой собеседник, историк, независимый исследователь, переводчик с английского и немецкого, бывший редактор на петербургском телевидении, сегодня живет в Хайфе. Павел Гаврилов изучает историю Второй мировой войны, оккупацию, сопротивление, эмиграцию и, в частности, ленинградскую блокаду. Мне, как ленинградцу, всегда интересны такие собеседники. С блокадной темой мы и начали наш разговор.
Действительно, есть некое видимое невооруженным глазом противоречие. Мы очень много знаем о блокаде. Фактически у нас нет таких тем, которые неизвестны полностью. Как минимум, мы знаем те области, где данных физически не хватает. И мы можем оценить эти пустоты. В то же время, действительно, хронически, начиная с советских времен, история блокады страдает какой-то сознательной амнезией, созданием областей ужаса, или в которые нельзя заходить, или в которые человек сознательно не входит, смотрит на них с гибельным восторгом снаружи. Мне кажется, что для себя я вывел это противоречие довольно просто. Я не люблю это выражение, что дело обстоит очень просто, после этого оказывается, что ты просто ничего не понимаешь. Часто звучит фраза «мы не можем себе представить, как себя чувствовал, что чувствовал и переживал человек в блокаду». Моя позиция в том, что вот это-то как раз мы слишком хорошо можем себе представить. Любой человек знаком с голодом, многие с экстремальным голодом, со стрессом, с тревожностью, с холодом. Наверное, каждому случалось там ходить немытым день, два или дольше. Бытовые неудобства, насилие и тому подобные вещи. Все это знакомо каждому, но проблема военного опыта в целом и блокадного особенно в том, что, видимо, в опыте жизни внутри вот этого жуткого мира нет ничего, кроме именно этих вещей, которые каждый из нас знает кожей, нутром, но проблема именно в том, что домыслить себе какое-то человеческое высшее существование, наделенное смыслом, в той ситуации было невозможно. И именно поиски этого высшего смысла, наверное, связаны с тем, что или государственный официальный нарратив наделяет все действия блокадника какой-то социальной, политической ролью, или антигосударственный, еще антисоветский нарратив указывает на экзистенциальный провал, невозможность приблизиться к этому опыту. К опыту приблизиться можно, просто он совершенно бесполезен.
Ну хорошо, если табуированных мест было очень много при Сталине, вообще при советской власти, да, потому что поражение, неудачи, голод, невероятное количество смертей, все это роняло престиж советской власти. Советская власть рухнула, а очень многие, и ленинградцы в том числе, не хотят, чтобы были подняты определенные вопросы. Откуда вот эта фрустрация? Почему нежелание общественности говорить об этих болячках? Ведь, казалось бы, тут ты жертва, ты можешь жаловаться, и тебя пожалеют, а может быть, даже и что-то тебе перепадет от властей, может, какая-то подачка будет. Почему все равно нет? Не надо, не расчесывать.
На эту тему есть отдельная монография «Помнить по-нашему» Татьяны Вороновой. Не так давно она вышла, и очень я ее рекомендую. Она говорит именно о том, какой стиль, формат памяти создавал соцреализм как культурное явление в целом. Ну, потом называется «Помнить по-нашему». Наши, свои, вот это очень важные категории, мне кажется. Да? Вот. Она говорит о том, что, во-первых, блокадники, как социальная группа, ветеранская группа, действительно, в позднем Советском Союзе это была группа, имеющая некоторые привилегии, которая действительно кое-что перепадала, на которую смотрели, к ней относились с уважением, и до сих пор к ней относятся с уважением, хотя она... Но сейчас блокадники – это уже какие-то дети блокады или дети тех, кто действительно был в блокаде. Группа, конечно, создает, сама себе строит какой-то замок самоуважения. Группа этих людей волей-неволей впитывала именно этот нарратив того, что все твои действия оправданы высшей целью. Если ты выжил, то ты молодец. Те, кто не выжил, те, значит, видимо, были в чем-то виноваты. Видимо, они что-то делали неправильно. Это, опять же, глубинное человеческое чувство, которое после каждой катастрофы каждый испытывает. Мне кажется, что виной тому, о чем вы сказали, именно невозможность для людей в советское время проговорить этот опыт, получить... Ну, не только в советское время, вообще получить хоть какую-то компенсацию, получить что-то, что вернуло бы им, залечило бы для них травму понесенную. В силу этого травма, в общем-то, стала самоценной.
Причем любопытно, что не в первом поколении, не в блокадном, а уже в следующем. То есть это передача этой травмы как мифа?
Да, конечно, есть, опять же, много... размышлений по поводу того, как традиции иногда скачут через поколения, потому что ребенка обычно учат дедушка с бабушкой, и дедушка с бабушкой – это, в общем, носитель мудрости. Родители, они какой-то житейский ум передают, и, в общем, да кто их слушает? А дедушка с бабушкой, даже если ты их не слушаешь, это мудрые старики. И какие-то социально-политические вещи, как, в общем, смена поколений, смена позднего сталинизма на хрущевизм, а потом брежневизм. Фактически люди, имевшие непосредственное отношение к блокаде и как бы виновные в ней, они сошли со сцены. На сцену вышли те, кто были на вторых ролях, и те же самые ветераны. И им хотелось как-то оправдать для себя в условиях уже брежневского СССР, построить довольно какую-то комфортную картину прошлого.
Павел, а как исследователь вы считаете, какую область истории блокады, истории войны нужно было бы изучать поглубже, повнимательнее? Что недостаточно понято?
Мне кажется, и лично мне интересно сейчас сочетать статистику, цифры и то, что сейчас дает нам анализ данных и цифровые технологии, с эго-документами, личными историями. Наверное, абстрактно можно сказать, что две крайности исследовательского подхода – голые цифры, которые в своих массивах могут дать нам картинку, которую нам не углядеть человеческим взглядом. Есть очень интересное исследование Андрея Рябкова в Санкт-Петербурге о том, фиксация попаданий. Вот эти самые бомбы и снаряды, которые говорят, таблички на Анечковом мосту, следы, которые еще остались на домах. Каждый день поступали отчеты о том, где упали бомбы, какие дома разрушены, кто пострадал. И он составлял по этим отчетам карту, сколько действительно было, сколько бомб и снарядов упало на Ленинград, потому что те цифры, которые в вот этих мемориальных табличках, в официальной коммеморации, они, конечно, очень приблизительны и довольно сильно оторваны от жизни. Подобного рода проекты, которые сейчас можно делать, ну, не в смартфоне, но в ноутбуке и довольно легко при помощи нейросетей. При достойном подходе дадут совершенно новую картину.
В какую сторону будет сдвиг по цифрам? В большую или в меньшую?
Ну, смотря какие цифры, в том-то и прелесть, что совершенно неизвестно. Может быть, не по цифрам, речь даже не столько о голых цифрах понять, сколько было жертв на самом деле, но мы не сможем это сделать, понять с максимальной точностью. Динамику. Средние показатели, что из себя представляла советская статистика, возможно, вполне можно определить по просто, например, по круглым. Если у нас круглые цифры, кратные 10, то это, скорее всего, говорит о том, что цифра была подчищена или просто взята с потолка. Такого рода вещи. В общем, все, что может дать взгляд на именно поток цифр, какой рисунок он составляет. А с другого конца мы можем это дополнить огромным количеством сейчас уже введенных в оборот личных документов, эго-документов, дневников, записок, автобиографий, воспоминаний самого разного характера, которые позволят посмотреть уже на биографические траектории, которые тоже дают какой-то рисунок.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача учителя Павла Гаврилова. У микрофона Иван Толстой. Промышленное производство в Ленинграде во время блокады, производство танков, производство пушек. Как оно вообще было возможно? Почему немцы, которым понятно, что по разведывательной линии было понятно, где производится что и в каких количествах, и наверняка были какие-то утечки из самого города от шпионящих людей, почему все-таки не были разбомблены и уничтожены заводы, производства? Почему можно было из Ленинграда вывозить военную технику? Как это оккупирующая сторона допускала?
Во-первых, заводы бомбили, бомбили серьезно и разрушали. Разрушение на Кировском заводе широко известно. Есть там карта попаданий, которая чуть ли не, я не знаю, возможно, когда-то у них на проходной там была. И встречается в литературе, по крайней мере, сколько снарядов, куда попало в цеха на территории Кировского завода. Потому что до него было совсем близко, он был почти рядом с фронтом. Промышленность в блокадном Ленинграде, опять же, этим вот занимается Андрей Рябков. Тема интересная и тяжелая, потому что промышленность фактически встала. Опять же, в какой-то момент это было просто делом чести для ленинградского руководства и способом показать, что мы вообще-то еще живы и полезны, что у нас работают заводы. Какая работа проходила на заводах, когда туда люди по несколько километров дистрофики шли пешком, приходили, выяснялось, что нет ни света, ни деталей. Сидели там какое-то время, рабочий день, и шли обратно домой. Ну, неудобный вопрос. В Ленинграде действительно собиралась техника, танки, блокадные пушки изобретались и так далее, и так далее. Все это поначалу очень активно делалось из тех запасов, которые были, и впоследствии из того, что удавалось доставить. Опять же, эффективность всего этого находится под большим вопросом, и как, в принципе, вся военная кампания советского руководства в Великой Отечественной войне, вся военная деятельность советского руководства, например, описана Марком Эделе, австралийским историком, в давней книге, как эффектная, но неэффективная. Победить удалось, не просто продержаться и победить, промышленность не рухнула во всем Советском Союзе, несмотря на все чудовищные проблемы, и стабильно давала поток вооружения, но эффективность, именно соотношение затраченных усилий и полученного результата, производит ошеломляющее впечатление. Возможно, это можно в целом отнести к советскому государству как таковому, и к сталинскому-то уж точно, в этом я уверен. Желание, стремление и умение выстоять сейчас было тем, чем большевики владели прекрасно. Но выстоять сейчас все эти годы, наверное, достигалось за счет будущего.
Как вы отвечаете, если вас спрашивают, конечно, стоило ли, было ли бы целесообразно отдать город врагу?
Я отвечаю теоретически. Меня обычно не спрашивают, что такой опции не было, если коротко. Советское руководство с самого начала, довольно трезво, надо сказать, с первых дней осознало, что речь идет о физическом выживании государства, режима и, в общем, страны в целом, той страны, которую мы знаем, к худу или к добру, и вело себя соответствующим образом. Немцы, как чего, конечно, советские руководители не знали, ни на каком уровне, но как мы знаем сейчас, немцы также опцию сдачи Ленинграда не рассматривали довольно рано. Они с самого начала рассчитывали, что Ленинград падет, то есть окажется беззащитен, или что он, опять же, падет уже под давлением голода, эпидемий и военных поражений. То есть, что в город они войдут, воевать они за него не будут. В гражданское население, как показано во всех последних монографиях, начиная с Никиты Ломагина, самый популярный, заканчивая Соболевым, например, гражданское население было бременем, которое они очень хотели куда-нибудь спихнуть, и откровенно говорили, что пускай оно вымрет, по крайней мере, как можно больше. Поэтому ни советы не собирались сдаваться, воспринимали это как борьбу до последнего. Ни нацисты не собирались принимать капитуляцию. Что думали солдаты, что думали гражданское население, вопрос уже совершенно другой, но они тоже думали по-разному, честно говоря.
Павел, кто были ваши в жизни учителя, и как у исследователя, и как у человека? Чему вообще они научили вас? Как вы смотрите на это через десятилетия, пожив, помечтав, поездив, подумав?
С высоты своих лет, все же еще не очень великих, слава богу. Я бы назвал двух человек. Как ни странно, это учительница, это женщины. То есть это-то не странно. Странно то, что я говорил об истории, о своем увлечении историей. Обе они занимались и занимаются филологией. Первая – это моя школьная учительница Елена Николаевна Грачева, которая учила меня литературе, ну и русскому языку. Надо сразу сказать, что я был плохим учеником, плохим студентом. И, как, может быть, это бывает со многими, ценность какого-то учителя ты понимаешь действительно только годы спустя. И понимаешь, что научил он тебя, может быть, совершенно не тому, чему должен был учить по программе, но чему-то очень-очень важному, что в тебе, оказывается, все эти годы росло и колосилось, а ты тогда, будучи юным и полным гормонов, просто не замечал. Елена Николаевна, можно сказать, тогда научила нас взахлёб, и, как она сама говорила, была удивительно потрясена той идеей, что это были 90-е, что можно преподавать то, что интересно, и не тратить время на методички и спущенную ерунду. Можно показывать детям, какое-то удовольствие, физическое удовольствие читать текст и понимать, как тексты устроены. Самое важное, что, наверное, я вынес тогда из курса литературы, это совершенно неразрывную связь литературы с культурой и с историческими обстоятельствами. Потому что курс классической русской литературы 19 века, золотого века русской литературы, он был наполовину курсом истории, наполовину курсом литературы. Одно с другого совершенно не отделялось. Для нее было физически невозможно, сколько она вообще-то ученица Юрия Михайловича Лотмана, для нее физически было невозможно говорить о Достоевском без раскрытия тех политических теорий, которые тогда были в моде, без того, спикерами каких партий являются герои бесов, почему, о чем, какие, может быть, мемы повторяют главные герои преступления и наказания, почему это было важно тогда для общества. Не просто кто такие петрашевцы, да, почему Достоевский сидел в тюрьме, ну, это все учат. Но именно важность общественной и политической мысли, контекста и того, что писатель не пишет красивую историю, которая сама по себе в вакууме, а потом приходит другой писатель, пишет другой вакуум. Нет, это все существует прямо здесь рядом с нами, с такими же людьми, как мы. Ну и впоследствии я смотрю на Елену Николаевну как совершенно четкий моральный камертон. Она занимается благотворительностью очень серьезно, одним из фондов. Наверное, любое моральное решение, которое мне приходится принимать, я как-то сверяюсь с ней мысленно. Думаю, чтобы она подумала по этому поводу или сказала бы. Хотя она об этом не знает.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Учителя» Павла Гаврилова. У микрофона Иван Толстой. Кто второй учитель?
Второй учитель – это еще одна женщина, еще одна филологесса, можно так сказать. Она гораздо старше. Это Анна Аркадьевна из Коз-Долинина. Известнейший арабист и матриарх ленинградской арабистики, опять же, ученица одного из великих, Игнатия Ульяновича Крачковского, которая была удивительно человечным человеком, прежде всего. У нас она вела курсы, мы были историки, у нас она вела курс, конечно, арабской литературы, не один, а несколько разных. Сталкивались мы с ней не на постоянной основе, но Анна Аркадьевна была чем-то вечным, и когда она скончалась, к сожалению, уже в очень-очень почтенном возрасте, не так давно, я поймался на мысли, что я просто удивлен тем, что этого не может быть. Анна Аркадьевна, она есть всегда. Анна Аркадьевна, опять же, умела говорить о крайне сложных вещах, как, например, арабская доисламская поэзия и стихосложение, очень просто. Она автор одной из блестящих совершенно книг. Даже не книг, это коротенькое предисловие к антологии доисламской поэзии, в которой она буквально на пальцах очень просто объясняет, как все это устроено. Вещи очень сильно далекие от современного человека с его европейским модерным пониманием поэзии. Тем не менее, у нее это получалось легко и просто. И, в общем, весь такой громоздкий, тяжеловесный академический курс арабской литературы нового времени, она тоже преподавала легко, ясно и так, что этим можно было заниматься, не сходя с ума. И опять же, уже годы спустя понимаешь, насколько Анна Аркадьевна, какой человеческий груз она несла, насколько она была человеком жертвенным, готовым помочь, и скольким людям она помогала. Кроме того, она была блокадницей. Она находила время говорить с нами, со студентами, конечно, тоже о блокаде. Это было непросто. Опять же, это были 90-е. Мы были несколько уже пресыщены и предвзято относились к, там, к урокам мужества и всему подобному, разговорами с блокадниками о блокаде. Но Анна Аркадьевна смогла действительно передать нам именно то, о чем я говорил, опыт. Опыт своей жизни студентки первого курса в блокадном Ленинграде. Именно из ее рассказов у меня остались четкие совершенно картины в голове, которые я мог соотнести со своим опытом. И, ну, кроме того, нельзя не вспомнить, что она была автором замечательной книги о Крачковском «Невольник долга», которую я тоже считаю образцом биографической литературы и образцом, так сказать, омажа своему учителю. Очень тепло, четко и интересно написана биография.
Павел, где вы живете сейчас? Чем вы заняты? И как вам удается и удается ли заниматься тем, к чему сердце лежит?
Я живу в Израиле, в Хайфе. Ну, к сожалению, пока я фактически занимаюсь только тем, к чему лежит сердце, постоянных заработков не имею. Я продолжаю заниматься исследованием, насколько это возможно. Я полагаю, что стоит заниматься и израильской тематикой, иммигрантской тематикой, репатрианской тематикой. Благо, возможности для этого есть, и это несколько перекликается с тем, чем я занимался раньше.
Книги, архивы, ученые, коллеги, всего этого хватает? Связи есть у вас?
Хотелось бы больше. Связи всегда хотелось бы больше. Но условия есть для этого. Условия есть, нужно работать над собой. Учить язык, поскольку пока объясниться я могу, но писать нет, по крайней мере, нечто серьезное, а не записку для ребенка в школу.
А специализация арабиста не может вам помочь там на месте?
Возможно. Опять же, многое надо восстанавливать. Арабистом я никогда не был и не работал. Это интересно, я чувствую многое. Многое мне знакомо и узнаваемо. Многие вещи я как-то вспоминаю по-новому. Но это потребует определенных усилий, да.
В арабской лавке вы не шокируете продавца арабской фразой?
Шокировать это не может. Иногда удается вызвать одобрительную улыбку, да. Это действительно ценится, как ни странно. Израильтяне очень часто учат арабский язык официально в школе, но довольно мало кто им владеет всерьез.
Что вы пишете? И пишете ли?
Возможно, стоит сказать о написанном. Вот буквально, я надеюсь, что через месяц выйдет книга, которую мы подготовили с моим соавтором Олегом Бейдой, и которая представляет собой комментированный мемуар женщины по фамилии Богачева-Баскакова. Женщина жила в Пушкине, оставалась там во время оккупации и вместе с немцами эвакуировалась на Запад. Позднее она осталась на Западе и в послевоенные годы эмигрировала в Австралию. На склоне лет она решила написать воспоминания, откликнувшись на призыв журналиста Андрея Найденова, опубликованный в «Новом русском слове». И прислала в редакцию Калифорнию. Кажется, в Калифорнию я вот сейчас могу говорить.
Тогда уж в Нью-Йорке есть «Новое русское слово».
Вот вам виднее, потому что здесь я...
Это Нью-Йоркская газета, да.
Брякнул первое, что мне пришло в голову. Значит, прислала записки, которые остались незаконченными, не отредактированными, а сели в Гуверском архиве. Они не публиковались, никуда это не пошло. Было найдено это Олегом совершенно случайно. Он предложил мне поучаствовать в этом деле, мы за это дело взялись. Нам удалось восстановить довольно не во всей полноте, там еще очень много интересного, но нам удалось восстановить биографию этой женщины, ее родственников и, что очень ценно, большую часть людей, которых она упоминает в этих очень сырых и тем самым интересных записках. Этот текст перекликается, и буквально она упоминает об этом, перекликается с текстом Лидии Осиповой, записками коллаборационистки. Она же Олимпиада Полякова. И, на наш взгляд, это своего рода антипод поляковскому мемуару, потому что Полякова в основном пишет о своей борьбе. В общем-то, больше она ни о чем не пишет, будем честны. Баскаковой эта концепция борьбы отсутствует как факт. Это очень житейский текст. И текст женщины, она врач, образованной, с серьезной дореволюционной подготовкой, но никогда не занимавшейся литературным трудом, письменным вообще. И, судя по всему, довольно далекой вообще от общественной политики. То есть от общественной жизни она была как раз недалека, она была общественница. Явно любила что-то устраивать. Но там нет никакой политики. Абсолютно никакой политики. Нам даже странно, что если это прочитает человек с другой планеты, он даже не поймет, что она как бы антисоветски настроена. Там есть какие-то оговорки, но, судя по всему, для нее это было что-то совершенно естественное. Вот именно этим этот текст, на наш взгляд, ценен. Помимо того, что это записки из оккупации, записки эмигрантки, записки женщины на войне, что крайне важно. И это тот голос, непредставленный голос, который должен быть услышан, который заполняет очень важную лакуну. Мы уже можем говорить о целом корпусе текстов, и составленном из Пушкина или Царского села, если уж угодно, времен войны. Он есть, с ним нужно работать, нужно просто это осознать.
Учителя Павла Гаврилова. Моим собеседником был переводчик, редактор, историк, независимый исследователь, изучающий эпоху Второй мировой войны. Павел Гаврилов сейчас живет в Хайфе. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. Истинная жизнь гусара-схимника. Новые факты, найденные историком Михаилом Талалаем. Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, и глядел в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Таинственное исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками, сыщики сбились с ног. Но все было тщетно, следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснявшее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Волтасар XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Ильф и Петров. Михаил Григорьевич, вы меня заинтриговали. Цитата известная, произведение гениальное, но почему? Каким будет ваш рассказ?
Да, Иван Никитич, я буду рассказывать, конечно, не о самом знаменитом тексте, а о прототипе героя вставной новеллы в романе Ильфа Петрова «12 стульев». Роман, конечно, мы хорошо знаем. Эту новеллу большинство из нас хорошо помнит. Алексей Булатов, гусар-схимник. Кто скрывался за этим персонажем? В общем-то, этот вопрос уже был прояснен, на него уже ответили достаточно обстоятельно. Главный прототип, потому что, скажем, что их было несколько, это Александр Булатович. И Александром Булатовичем я действительно много занимался, нашел его письма, нашел архивы на Афоне. Но сразу поясним относительно Ильфа Петрова, что источников у этой вставной новеллы было несколько. Ну, вспоминается нам и толстовский отец Сергий, потому что в биографии Булатовича не присутствовала эта яркая женская линия, которую выпятили наши сатирики. Напомню концовку этой новеллы, которую большинство наших слушателей, конечно, помнит, но тем не менее. Бывший гусар, настоящий схимник Евпол, это имя, которое дали Ильф и Петров. У Александра Булатовича в схимничестве было другое имя Антоний. И, кстати, обратим внимание, что на Афоне, да и в других русских монастырях была эта интересная традиция оставлять первую начальную букву от личного мирского имени. Таким образом, Александр Булатович становится на фоне Антонием Булатовича. Итак, монах Евпл, схимник, борется с клопами. Ему не помогают никакие средства. И буквально в последних уже фразах звучит следующее, что не помогли даже продукты братьев Глик. Розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием клопин. Вот что пишут Ильф и Петров. Действительно, конечно, дальнейшая жизнь Евпла, а у нас он Антоний, была иная. Он поступает на Афон, и он продолжает свои абиссинские африканские похождения. О них, в общем-то, известно достаточно много. О первых трех. Напомним, немножко, конечно, напомню биографию Александра Булатовича в схимничестве Антония. Он родился в Харьковской губернии, дворянин, блестящее образование, выпускник Александровского лицея, первоначально Царскосельского, осененного именем Пушкина. Затем он становится действительно гусаром, офицер лейб-гвардии гусарского полка. И тут в нем просыпается вот эта страсть к новым мирам. В то время это Африка. Он просится в африканскую, точнее, в эфиопскую экспедицию. Это конец XIX века. В то время Российская империя вступает уже на последних ролях за передел африканского континента. Российским интересам достается Абиссиния, Эфиопия. Они вроде бы восточные христиане, не православные, но тем не менее вот через этот религиозный контекст империя каким-то образом пытается проникнуть и на Черный континент. Эфиопская империя, Абиссиния, ведомая могучим негусом, императором, тогда уже Менеликом II, разбивает итальянцев даже. Об этом упоминают Ильф и Петров. Это 1896 год. И после разгрома итальянской экспедиции, буквально через несколько месяцев, в Эфиопии объявляется Александр Булатович. Гусар, лихой гусар, который как-то получил доверие у императора Менелика II и получил добро на, ну, скажем так, дерзкую экспедицию по еще не исследованным абиссинским местностям. Он снаряжает экспедицию, у него порядка 20 слуг, разного рода животные. И вот эти его географические путешествия, открытия, они были неплохо описаны им самим. Он получил серебряную медаль географического общества, опубликовал свой дневник. И это было достаточно изучено. Александр Булатович, как географ, достаточно хорошо известен. И надо сказать, что эта известность к нему пришла еще даже в советские времена. Назовем имя замечательного востоковеда Исидора Кацнельсона, который еще в 60-е глухие годы очень серьезно занимался фигурой и вот этими этнографическими, абиссинскими, африканскими исследованиями нашего героя. Ему даже позволили списаться с сестрой Александра Булатовича. Она эмигрировала в Канаду, ей в то время было уже около 100 лет. Но, тем не менее, вот эта переписка в 60-е годы состоялась. И в 70-е годы Исидор Кацнельсон выпустил первую книгу об Александре Булатовиче. Затем в 80-е годы вторую книгу. Это серьезные научно-академические монографии об абиссинских эфиопских исследованиях Александра Булатовича. Недавно в харьковском издательстве лет 5 тому назад были переизданы с дополнениями эти абиссинские путешествия. Там подключились и харьковские краеведы, которым была интересна и известна семья Булатовичей. И вышла хорошая новая книга, на которую была опубликована замечательная рецензия Константином Львовым под названием «Последний крестоносец». Так он окрестил Александра Булатовича.
На волнах радио «Свобода» передача «Истинная жизнь гусара-схимника». Со своими находками нас знакомит историк Михаил Талалай.
Однако Однако за рамками советских публикаций, да, пожалуй, и этой последней публикации в Харькове, осталось схимничество, остались монашеские подвиги Александра Булатовича. В 1903 году он принимает монашеский постриг и уходит на Афон. В 1911 году он совершает свое четвертое и последнее путешествие в Африку. И вот это четвертое и последнее путешествие и стало объектом моих исследований. О первых трех в конце XIX века написано много, повторю, им самим и разного рода исследователями. А вот о четвертом путешествии были до моих публикаций только лишь догадки. Зачем Булатович отправился снова в Африку? Тут предположений было немало, самых крайних. Ну, скажем так, мистическое, религиозное предположение, что он повез в Африку причастие для своего крестника, абиссинского мальчика Васьки. Про этого мальчика упомянули и Ильф, и Петров. Они, кстати, сохранили ему имя. Это интересная история. Во время своих первых миссий Булатович подобрал окровавленного мальчика. Его в междоусобице африканской оскопили, и он просто истекал кровью. Александр, в то время еще гусар, его излечил, крестил, привез в Петербург, выучил. А когда поступил в монахи, мальчик отправился на родину, в Абиссинию. И поэтому первое предположение, на мой взгляд, фантастическое, что он едет навестить своего крестника, мальчика Ваську. Второе предположение совершенно, скажем так, материалистическое, геополитическое. В тот момент император Эфиопии Менелик II исчез с политического горизонта. Он не отвечал на разного рода депеши, послания. Вообще на несколько лет просто нет императора. И поэтому в самых высших европейских мировых кругах возникло мнение, что он, возможно, умер. И что эфиопы, абиссинцы это скрывают. И что от имени императора правит некая клика. И поэтому вот эта другая партия исследователей считала, что Булатович отправился туда с политическим заданием выяснить, жив ли император и кто управляет на данный момент Абиссинием. Вот существовали две такие крайние точки. Найдены и опубликованы письма, в которых впервые вот сочетаются эти две очень яркие и разные ипостаси Александра Булатовича. Это этнограф, географ, исследователь Африки, и это все-таки уже монах. И на первом плане у него все-таки устройство духовной миссии, просвещение эфиопов. Он уже хочет принести свет христианства в его, естественно, православной версии на эфиопские земли. И это очень явственно сквозит в его письмах. Он едет через Константинополь, встречается с нашими дипломатами, встречается с духовными лицами. Все это описывает игумену на Афон. И везде проходит вот эта линия, что нам в Африке неплохо бы иметь свое собственное подворье. Не только для просвещения любезных его сердцу эфиопов, но и для нужд Афона. Из Эфиопии, из Африки можно получать дешевые продукты, воск для свечей. Он это все подробно описывает, и понятно, что он не лукавит. Вот эти хозяйственные заботы у него тоже стояли не на последнем месте. В своих письмах монах Антоний, бывший Александр, конечно, преувеличивает то радушие, с которым его принимали эфиопы. Действительность, однако, была совсем иной. Абиссинцы не так уж были рады принимать эту делегацию, отдавать свои земли и вообще размещать эту миссию. Вот что писал наш дипломат, который в то время сопровождал и опекал Булатовича, и слова его были совсем иными.
Вот что писал про миссию гусара-схимника дипломат Борис Александрович Чемерзин. Отец Антоний пожелал приступить к исцелению недуга императора Менелика II, для каковой цели им были привезены несколько чудотворных икон, освященное масло и святая вода. Допущенные, наконец, к больному, отец Антоний со своим спутником-монахом Иеронимом отслужили молебен, окропили и даже растирали тело императора святой водою и елеем, прикладывали чудотворные иконы,
но никакого улучшения в состоянии здоровья Менелика не достигли. Единственным результатом их посещения было то, что с очевидностью было установлено, что император жив и что все слухи о его подмене ложны. Едва ли можно сомневаться в том, что большая часть его братьев, прельщенная ныне его пылкими рассказами о блаженстве жить в Абиссинии, разбежится вскоре после того, как ознакомится со всеми трудностями, которые предстоит испытать им на лишенном пресной воды острове, в местности, не отличающейся здоровым климатом, вдали от всяческого человеческого жилья. Его ожидало и другое разочарование. Как члены правительства, так и вообще знатные туземцы, которые ежеминутно изливали перед отцом Антонием свои чувства любви ко всем русским вообще и к русскому духовенству в особенности, как только дело зашло об уступке для сооружения подворья русского монастыря острова на озере Хорошал, нашли массу возражений, и отцу Антонию так и не удалось заручиться положительным обещанием уступки ему намеченного участка земли. Так писал дипломат Борис Александрович Чемерзин.
Из найденных мною писем явствует также очень вот резкий, воинственный, ну, почти гусарский характер нашего героя Антония Булатовича. Было послано двое монахов, и его сотоварищ в этом путешествии не удовлетворял Булатовича вот по меркам чисто монашеским. В частности, он не постился. Ну да, все-таки это миссия, большое путешествие, Африка. Но Антоний требовал строгого соблюдения постов. Чего его спутник не мог делать, ссылаясь на слабое здоровье и недомогание. Булатович слал отчаянные письма в монастырь с требованием наказать, отозвать. И в итоге действительно его напарник и спутник был удален из этой, ну, совсем маленькой экспедиции из двух человек. Булатович остался один. Вот что он пишет о своем напарнике Мясоеде.
В одном найденном послании на Афон Булатович пишет про конфликт со своим спутником Мясоедом. «Считаю своим долгом сообщить вам об Иерониме, что он с окончания Петровского поста под моим ведением и в подчинении мне не находится, ибо отказался подчиняться моему главному требованию – не есть мясо. Дело было так. Когда мы прибыли, я заявил, что мы мясо не едим. Поэтому любезные хозяева весьма охотно готовили для нас постное. Затем Иероним, ни слова мне не сказав, заявил хозяевам, что будет есть мясное, ибо и игумен его якобы благословил. Когда я это узнал, то весьма возмутился, ибо и я выражал всегда недопустимость есть монахам, едущим в Абиссинию мясо, и дорогой сколько раз я выражал тоже. Да и нужды никакой не было, он был здоров, и если бы даже и болен был, то в Абиссинии сколько хочешь яиц и молока для поправки. Хозяева же ничуть не затруднялись постным. Все это я выразил Иерониму, но он весьма грубо мне ответил, что ты не игумен. Тогда я предложил ему, раз он меня не слушается и идет против меня, возвращаться на Афон. Он вполне согласился. Из найденного послания на Афон Алексея Булатовича. На волнах радио «Свобода» передача «Истинная жизнь гусара-схимника». Со своими находками нас знакомит историк Михаил Талалай.
Миссия Булатовича подходила к концу. Он увидел Ваську, как он писал, повстречался с мальчиком Васей, он увидел императора, он провел первоначальные переговоры, он написал в радужном свете отчеты о своих встречах с абиссинцами, и в заключение, уже спустя несколько месяцев после своего пребывания в Африке, он отослал очень интересное письмо на Афон к игумену с предложением завершить эту миссию. Как завершить? Это, конечно, должен был решить сам игумен. То ли двигаться вперед, открывать миссию, то ли отзывать обратно Булатовича, то ли делать какие-то еще вещи. И он, как бывший военный, придумал шифровки. Вот что он послал игумену.
Булатович предложил такой хитроумный и детальный план шифрованных телеграмм с Афона в Адис-Абебу. 1. «Благословляю устраивать миссию. Можешь оставаться в Абиссинии в ожидании ответа правительства. Потом в декабре выезжай на Афон. Иеронима высылай поскорее». 1.2. Благословляю, но поспешите скорее на Афон оба. 1.2.3. Благословляю. Можете оба не торопиться. 1.2.3.4. Благословения нет. Возвращайтесь поскорее. 1.2.3.4.5. Благословения нет, но ты можешь не торопиться, а Иеронима немедленно пришли. 1.2.3.4.5.6. Благословения нет, но вы оба можете не торопиться. Предложенный Булатовичем план шифрованных телеграмм Сафона в Адис-Абебу.
Ответные послания игумены мною не найдены. Это были телеграммы, отосланные в Адис-Абебу. Я думаю, анализируя эту миссию, что, скорее всего, он послал 4 последовательных цифры. 1, 2, 3, 4. Что означало? Дорогой Антоний, сворачивай свою экспедицию и срочно возвращайся на Афон. Четвертая миссия закончилась фиаско. В том же 1911 году Антоний Булатович возвращается на Афон. И тут совершается совершенно неожиданное, благодаря чему наш герой снова входит в российскую историю 20 века, но совсем уже с другой стороны. Не со стороны географии, исследования, а со стороны богословия. Он ввязывается, опять-таки, очень горячо, по-гусарски, в отчаянный горячий спор об имени Божьем, имя славе. В настоящее время об этом диспуте, богословском диспуте, написано очень много. Пересказывать это вкратце, ну, просто невозможно. Имеславцы считали, что в имени Божьем тоже таится, скрывается, молитвенно присутствует сам Бог. Имеславцам, конечно, оппонировали очень жестко. Разгорелась необыкновенно горячая дискуссия, ее называли афонским спором. И в Андреевском скиту, насельником которого был Булатович, по сути дела вспыхнуло монашеское восстание, монастырский бунт, который, вы догадываетесь, кто вел. Его вел тот же самый Антоний Булатович. Игумен Иероним не принял имеславия. Он призвал имеславцев отречься от их нового учения, что Булатович с его страстью не мог позволить. Сохранились описания этого бунта. Булатович потребовал от игумена Иеронима, которому он слал такие письма из Эфиопии. Теперь роли поменялись. Игумен, по мнению Булатовича, предавал имя славе, предавал имя Божье и должен был покинуть скит. Что, конечно, игумен не хотел. И тут, это хроника тех времен, опять-таки бывшее гусарство нашего героя. В это время, я цитирую маленькой цитатой, Булатович, поддерживаемый кричавшими, вскочил на стол, предварительно крикнув: «Ура, берите!» «Берись» относилось к игумену. Игумен был изгнан из Андреевского скита, Булатович возглавил эту новую партию, но имя славе было жестоко подавлено. Российские власти, конечно, не могли потерпеть ни бунта, ни поддержки имеславцам, которая тогда развернулась не только на Афоне, но и во всем российском обществе. В 1913 году российские газеты посвятили этому спору и его окончанию огромное пространство, потому что после изгнания игумена Иеронима и победы партии Булатовича на Афон, в Грецию, была послана военная уже экспедиция. И просто военной грубой силой имеславцы вместе с Булатовичем были схвачены и высланы с Афона в Россию. Навсегда покинул Афон и Булатович. Это 13-й год. Конечно, он не сдавался. Благодаря его связям он пытался перевернуть историю и снова прийти к власти не только на Афоне, но и в русском религиозном обществе. Хотел продвинуть это новое имеславие. Но тут уже начались совсем другие события. Форс-мажор, скажем так, Первая мировая война, революция. Бывший схимник возвращается в свою усадьбу под Харьков. И в 1919 году его убивают бандиты, когда они грабили имение Булатовича. «Ульфа и Петрова» — это вставная новелла, кончается иначе, более оптимистично. После безуспешной борьбы с клопами схимник Алексей Буланов, бывший гусар, а нынче монах Евпал, возвращается в мир. Последняя фраза этой новеллы такая. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства.
Истинная жизнь гусара-схимника в находках историка Михаила Талалая. И на этом мы завершаем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Выпуски «Писательской свободы» будут звучать каждое последнее воскресенье месяца в течение 2024 года. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.